во имя Иисуса Христа. Мы поклоняемся пред Тобою на этом благословенном Тобою месте и благодарим Тебя, что Ты здесь. Ты исполняешь Твое неизменное Слово. Ты не оставил нас сиротами, Ты послал Дух Твой Святой. И я благодарю Тебя, Дух Святой, что Ты здесь. Веди нас рукою превознесенную. Я передаю это служение в руки Твои, чтобы Ты раскрыл наш разум к разумению Твоих божественных глаголов. Благодарю Тебя за них. Мы принимаем их сегодня и благодарим Тебя за наше призвание. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Первая книга Паралипоменон, глава 29. «И сказал Давид всему собранию: Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен, а дело сие велико, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога. Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото, для золотых вещей, и серебро для серебряных, и медь для медных, железо для железных, и дерева для деревянных, камни оникса и камни вставные, камни красивые и разноцветные, и всякие дорогие камни, и множество мрамора». Как мы уже и говорили, в наших разборах мы подошли к 40-му году, последнему году царствования царя Давида и первому году царя Соломона, совместное царствование двух великих царей, которое знаменует сегодня для Церкви Божией исход ее от этой земли. Именно в эти последние годы мы отметили, Давид сделал больше, нежели он сделал за всю жизнь. Или же, вернее сказать, этот последний год был итогом всей его жизни. Он подвел как бы итоговую черту, что сделал Давид. И он завершил свое течение и исполнил волю Божию относительно того, что Бог хотел через него исполнить. Он мог также смело сказать, и практически он это выразил только другими словами, своими действиями: течение я совершил и веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который Господь даст всем, любящим явление Его. Не только мне, но и всем, возлюбившим Его явление. Поэтому мы будем продолжать погружаться, что будет происходить в эти последние дни и что уже происходит. Именно сейчас Бог Саваоф через Церковь Свою силой Святого Духа делает перекличку. Мы говорим, что на небесах будет перекличка, но вы знаете, что эта перекличка будет не на небесах. Песня не совсем точно написана: «На небесной перекличке буду я». У пророка есть такие слова: «Созовите ко мне святых моих, вступивших со мною в завет при жертве». То есть прежде чем Бог отзовет, Он перекличку сделает здесь. Там не будет уже никакой переклички. Он созовет святых, вступивших с Ним в завет при жертве. И Он пересчитает, Он подставит и расставит все по своим местам. И после переклички те, кто войдут, те будут восхищены. Туда войдет уже все готовое. Там не будет переклички: кто-то вошел, а кто-то не вошел. Сделали перекличку: такой-такой, выйдите, а что делать с остальными? Что, остальных оттуда с небес в ад посылать или куда их посылать назад? Вы не прошли. Нет, по притче, которую мы читаем, когда Иисус сказал о притче: «Закиньте невод в море, Царство Небесное подобно этому неводу», и закинули его, и вытащили рыб всякого сорта. И взяли на берегу, сели спокойно и отобрали хорошие сосуды, а остальное опять отпустили в море. Это все будет происходить здесь. Перекличка, избрание будет происходить здесь. Поэтому мы остановимся на том, что сегодня сделал Давид, что сегодня происходит в эти последние дни. Я не столько хочу обращать внимание на тьму, на дела тьмы. Если я буду говорить о делах тьмы, что происходит сегодня в церкви в этот роковой час. Да, иногда нужно это говорить, но я сегодня хочу больше говорить о том, что производит Дух Святой в Церкви Божией, а не то, что производит сатана. Сатана тоже многое производит, но вы знаете, когда мы начинаем рассматривать, что производит сатана, мы смущаемся. Лица наши тускнеют. Когда я читаю, как Давид Вильгельсон описывает, что будет в последнее время, он только описывает, что будет делать сатана, какое будет это темное время, и совершенно не видит, что будет делать Дух Святой в это последнее время. Не только будет плач и слезы из-за греха, но будет великая радость. Святые расправят свои плечи, поднимут свои головы и начнут кричать: «Ей гряди, Господи Иисус!» Вот что будет в последнее время. Не только будут плакать священники у притвора, но будет собрано торжественное собрание. Соберите торжественное собрание, позовите старцев. И пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из горницы своей. Произойдет встреча невесты с женихом. И это не горечь, это не страдание, это радостная весть. И когда я о ней слушаю, я совершенно забываю всю клевету, которую выливают на меня целым ушатом религиозные структуры. И я не тоскую и не печалюсь, я радуюсь и восклицаю. И готов прыгать, как последний харизмат. Слава Богу! Хорошо, здесь Давид говорит: «Всеми силами я заготовил для дома моего золото из золотых вещей, серебро, дерева, камни вставные, драгоценные камни разноцветные, железо, медь». Но здесь не указывается число. Число указывалось раньше, и сегодня мы более плотнее подойдем к тому, что заготовил Давид. Что за эти 2000 лет Христос силою Святого Духа заготовил для того, чтобы был воссоздан храм. Вы знаете, сегодня мы будем встречаться с приношениями, в которых будет совершенно символическое число Церкви Иисуса Христа. Но храм будет построен несовершенным. У храма не будет совершенных форм. Скиния и храм имели несовершенные формы, поэтому они прекратили свое существование, поэтому они не могли сделать человека совершенным пред Богом и привести его к Богу, и сохранить его. Закон ослаблен плотью. Храм был построен по закону, и он не способен, ни этот храм, ни закон храма не способны были сохранить человека и освободить его от греха, сделать его совершенным пред Богом и ввести его в совершенную волю Божию. Но приношения, которые приносились символически, были для другой скинии, для совершенного храма, хотя будет строиться и несовершенный, то есть будет строиться прямоугольник. Совершенные же формы – это формы квадрата, куба и круга. И там только в храме будут совершенные формы – это Давид, святая святых, будет море, будут умывальницы, которые будут отображать совершенную скинию. Но сам храм не отображает совершенной скинии. У него нет совершенных форм, но приношения, которые будут приноситься, мы увидим символически, будут иметь абсолютные совершенные формы, и не просто указано их числовое значение. Поэтому нам придется возвратиться назад, чтобы посмотреть, что Давид приготовил всеми силами своими и каким образом он это приготовил. И хочу сразу сказать, что то, что я буду вам сегодня говорить и говорил доселе, не является потугами и моего интеллекта, и исследованием, и моим трудом. Да, я исследовал, но исследованием невозможно дойти к тому, что я буду говорить вам сегодня. У Иова есть написаны такие слова: «Можешь ли ты исследованием найти Бога?» Только через откровение свыше по великой милости Божией, не ко мне, а к Церкви Божией, Бог дает мне и другим святым помазанникам откровение свыше, которое невозможно найти и к которому невозможно прийти путем исследования Библии, а также древнегреческого текста Библии, и, то есть древнееврейского и древнегреческого текста Писания. Невозможно прийти. Когда я исследовал, что говорят авторы по этому поводу, да, они помогли мне своими выкладками, что означает это в греческом и что означает это в еврейском. Но откровение, числовые значения высшей небесной математики, географии, геометрии, они не могли сказать. Это нужно иметь по откровению. И здесь Бог дает его именно тем, о которых сказано, что они не могут надеяться на свой интеллект, о которых сказано, что они не могут надеяться на самих себя, потому что Дух Святой настолько им открыл, что такое их интеллект и что такое они, что они совершенно стали нищими духом и стали надеяться только на Господа и узнали, что без Бога они ничто. Ничто. Хорошо, посмотрим назад, Паралипоменон. Это же первое паралипоменон, только глава 22. Здесь в 14 стихе Давид говорит, что он сделал при скудости. Там написано: «Я всеми силами заготовил для дома Бога моего». Здесь говорится: «И вот я при скудости моей приготовил для дома Господня 100 тысяч талантов золота». Далее мы увидим, что там еще и начальники приготовили золото, и еще Давид по любви к Богу своему приготовил 3000 талантов. Когда я исследовал это число, сколько же золота ушло, я не пришел к точному, но где-то больше 32 тысяч тонн золота. Более 32 тысяч тонн золота. Не говоря уже о серебре и меди и железе. И он говорит: «Я при скудости моей приготовил для дома Господня 100 тысяч талантов золота и 1000 талантов серебра, а меди и железу нет весу, потому что их множество. И дерева, и камни я также заготовил, а ты еще прибавь к этому». Это он обращается к Соломону: «А ты еще прибавь к этому». Здесь сегодня мы будем разбирать, что они прибавили, и более точное числовое значение. Практически мы сегодня будем рассматривать три категории святых. Это заключающая категория, это не первая. То, что сегодня, или то, что я сейчас прочитал, что Давид при скудости приготовил, всеми силами приготовил, относится ко всем спасенным, ко всем спасенным. Не к 144 тысячам, а к тем, которые стояли на стеклянном море, имея в руках своих пальмовый ветвь, одеты в белую одежду, и о которых сказано, что им не было числового значения. Это не значит, что невозможно было исчислить. Иногда у нас кажется: ну как это нет весу, железу и меди нет весу? Ведь можно было все это взвесить. Давид мог прекрасно сказать и повелеть: а ну-ка взвесьте мне и представьте мне точный вес железа и меди, которые я приготовил. И его могли бы взвесить и определить точно, сколько железу и сколько меди, сколько веса. Но Дух Святой намеренно опустил и сказал Давиду: вот это исчисли, а железо и медь не исчисляй. Не взвешивай, сколько весу. Готов, готов, а взвешивать не взвешивай. Только поэтому Давид не взвешивал. Далее мы увидим, что то медь и то железо, которое будут приносить начальники общества, будет точно взвешено на весах. Теперь хорошо, что такое золото? Написано: «Я приготовил золото». Мы знаем, что золото в первую очередь являет царскую власть. К царской власти относится также и суд Божий. Но в золоте есть царская власть. И в золоте есть цена искупления. Но в основном там царская власть сосредоточена. Часто мы читаем, что золото и серебро приравнивается символически к крови Агнца. Не золотом, тленным золотом или серебром, искупленными от суетной жизни, переданной нам от отцов, но драгоценною кровью чистого и непорочного Агнца. Но золото, как мы видим, именно участвует не в основании. В основании будет участвовать серебро. Когда мы видели строение первой скинии, то серебро было основанием. Заливался фундамент из серебра для каждого отдельного шеста. И шест этот ставился на серебро. И так все стояло на серебре. Это говорит об основании нашего искупления. В золоте тоже есть искупление. 24 старца, имеющие золотые короны на своих головах, тоже искуплены. Они сложили свои короны и стали говорить: достоин Агнец принять славу, честь и так далее, ибо ты был заклан за нас и кровью своей искупил нас из всякого народа, колена, языка и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Вы видите, они говорят, что они искуплены. И те, которые стояли на стеклянном море, тоже были искуплены. И 144 тысячи на горе Сионе тоже были искуплены. Но у всех было не одинаковое достоинство пред Богом. Те не имели числового значения, эти имеют числовое значение. Теперь, когда говорится о золоте, здесь говорится 100 тысяч талантов. Здесь говорится о храме, потому что золото будет идти полностью на храм. И здесь говорится о количестве. Иногда нам кажется, что очень мало. Но здесь 24 старца и 4 животных, 100 тысяч талантов золота входят. И также здесь говорится о 1000 тысяч талантов серебра. То есть 1 000 000 талантов. Талант это 30 килограмм. Имеется в виду столько много серебра. Такое большое основание. Здесь говорится о проповеди, о искупительной проповеди, куда войдут, сколько будут святых. Это будет великое число. Это не точное число. Это опять-таки символическое число, но оно говорит уже о множестве. Иногда оно говорит мало по отношению к тем спасенным. Но здесь Дух Святой показывает, что это будет не так уж мало, как нам кажется. Иногда кажется, кто же достигнет этого совершенства. Когда я говорю о совершенстве, то противники всегда говорят, то, о чем ты говоришь, невозможно вообще достигнуть, и таких людей вообще нет. И скажи, пожалуйста, кто же тогда достигнет вообще, что это за проповедь? Не говори такие проповеди. Они боятся, потому что они вдруг видят, что не только они, но вся структура, в которой они находятся, не соответствует этим нормам божественным. Я говорю, извините, это божественные нормы. Вы встретитесь с всемогущим у престола суда, и он откроет эту же книгу, которую я читаю сейчас, и на основании которой говорю проповеди. И он будет судить вас за то, что вы говорили, что эти проповеди из черной магии. Он вам докажет и покажет, что эти проповеди зиждились на словах всемогущего Бога из Библии и Евангелия. И вы разделите участь с клеветником. Клеветник – это тот, кто клевещет, говорит ложь. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, говорит Христос. Исследуйте его. И исследуя Писание, мы приходим к этим значениям, что серебро – это проповедь об оправдании, а золото – это проповедь о царстве. Видите ли, мы имеем оправдание даром, а золото – это праведный дотворит правду еще. Недостаточно той праведности, которую мы получили даром. Мы получили праведность даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе. Но теперь, получив эту праведность на основании этого серебра, мы должны строить наше строение из драгоценных камней, из золота. Это говорит, праведный дотворит правду еще. Грешник не может творить правды, и люди, которые стремятся достигнуть правды. Если вы достигаете правды, то вы грешники, вы еще не достигли. Если вы не можете назвать себя праведными по Писанию. А если вы не достигли, любое ваше дело, доброе в ваших глазах или злое, все равно зло. Дерево имеет свои плоды, и добра, и зла, познание, но корень его – смерть, проклятие. Ева не видела плодов зла. Когда она посмотрела на дерево, она сказала, оно красиво на вид. Она взяла, попробовала, приятно на вкус. Мало того, вожделенно дает знание. Но корень, откуда вы получили эти знания, смерть. И вы взяли в себя эту смерть. Берегитесь, берите только из Писания. Пусть ваше основание будет только написанное Слово Божие, а не басни. Один брат молился, одна сестра молилась, и Бог дал ей. Почему вы решили, что Бог дал? На каком основании вы решили, что это Бог дал? Для того, чтобы сказать, Бог дал или нет, я могу молиться и получить по молитве. Но это еще не говорит, что дал Бог. Для того, чтобы узнать, Бог ли дал мне по моей молитве, я должен найти в Писании, отвечает ли Бог на такие молитвы. И отвечает ли такому, как я, находящемуся в таком состоянии, как я. Я не верю, и я прошу. И я получаю. Это не по Писанию, запомните. Или я верю, но моя жизнь не соответствует нормам Божиим, и я получаю. Это не по Писанию. Это не по Писанию. Я должен верить, Дела должны следовать за верой, я должен отвечать Божьим нормам, просить по воле Божией, по написанному слову, и только тогда полученное будет по Писанию, можно сказать, Бог дал мне. Здесь говорится именно об этом мощном основании. Мы должны основательно понять и узнать, что Бог строит свое строение. Святой да освящается еще, праведный да творит правду еще. Поэтому серебро – это основание нашего спасения, праведность, которую мы получили даром. И ныне Бог повелевает людям всем повсюду покаяться. Не вменяя людям, Бог отдает Сына Своего, не вменяя людям преступления их, дает нам слово примирения. Я часто делаю разницу, чтобы показать между Ветхим и Новым Заветом, какая разница в самих крещениях между крещением Иоанна, которое совершал Иоанн в воде, и крещением во имя Иисуса Христа, которое также совершалось в воде. И то было крещение в покаяние, и другое было крещение в покаяние. Вы скажете, неужели? Так написано, но не совсем правильная форма предложения, поэтому у нас некоторые недопонимания. Иоанн крестил в покаянии, он говорит, я крещу в воде в покаяние. Идущий за мною сильнее меня будет крестить Духом Святым и огнем, но все равно Иисус повелел, чтобы крестили водою в покаяние. Когда первая проповедь Петра призвала 3000 людей, они умилились сердцем своим и сказали, мужи, братья, что нам делать? Петр отвечал, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Вы обратили внимание, Петр сказал во имя Иисуса Христа и привел в прощение грехов. Это значит, что мы грешных людей крестим? Нет, Иоанн тоже грешных не крестил, и мы не крестим грешных. Мы крестим оправданных. То, что Иоанн не крестил грешных людей, ясно из того, что он сказал саддукеям и фарисеям. Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите достойный плод покаяния, и не думайте в сердцах ваших говорить «Отец у нас Авраам». Ибо, говорю вам, Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. То есть, фарисеи и саддукеи, элита израильского народа, приходящие к нему креститься, он видел их нераскаянное сердце, он видел их лицемерие и не допускал их крещению. Это говорит о том, что люди каялись, а потом принимали крещение. Крещение – это акт, ритуал, который запечатлевал ваше покаяние. Точно так и в Новом Завете. Когда мы покаялись и оставили наш грех, только тогда можно запечатлеть нас покаянием. Разница была вот в чем. Как мы и говорили, Иоанн крестил в полосе Ветхого Завета. Там не действовала кровь Агнца, действовала кровь тельцов и козлов, символизирующая кровь Агнца, которая не освобождала человека от ветхой природы, которая не давала ему праведности по вере, а давала праведность по закону. Поэтому человек оставался несовершенным и не мог достигнуть совершенства. Но во Христе Иисусе нам преподается учение в этом крещении абсолютного оправдания. Абсолютного оправдания. Я приведу это на двух людях. Идет суд. Многие из вас уже были на таких судах. Вы нарушили скорость. И вас призывают. И говорят, так как это было первый раз, мы вас прощаем. Это закон. Он прощает. Другой человек приходит с тикетом. И ему говорят, извините, произошла ошибка. Оказывается, тикет дали не тому, кому нужно. Оказывается, не вы сделали, а сделал другой. Следствие установило, что скорость нарушили не вы, а нарушил другой. Вы оправданы, вы невиновны. Вас не нужно прощать. Вы понимаете, что такое оправдание? Это когда грех не вменяется. Не просто прощается, а не вменяется. Вот это была и разница между праведностью в законе и праведностью по вере. Оправдание – это не вменять греха. Это значит возложить грех на другого. Грех, возложенный на козла или на тельца, только покрывался. Животное убивалось, но это не был Иисус. Грех оставался. Вы не получали праведности. Вы получали прощение просто, но вы не получали праведности. Вы не получали оправдания. Здесь же вы получаете оправдание. Перед вами извиняются и говорят, вы невиновны. Следствием установлено, что виновен, Вот этот человек, имя ему Иисус Христос. И он должен умереть за свой грех. Но у него не было греха. Он грех наш взял и умер за наш грех. Поэтому мы оправданы кровью его. Это и означает серебро. Это означает разницу между Ветхим и Новым Заветом. Но Новый Завет нес абсолютные формы и неабсолютные формы тени будущих благ и тела во Христе. Мы рассматриваем сегодня тело во Христе. Здесь говорится, что железу и меди нет веса. Медь – это судопроизводство, и железо – судопроизводство, символ суда. Медь – это когда мы сами себя осуждаем на основе услышанной проповеди. Не когда во сне мне приходит сон или кому-то сон, и указывается, у тебя что-то половина головы черная, а половина белая. У тебя руки здесь черные, а здесь белые. Или какие-то мошки крутятся над тобою. Или мне открыто, что у тебя дух блуда. Или еще какой-то у тебя дух. Это клеветник, сатана посылает такие сны, такие откровения и говорит, у тебя грех. Это не медное море. Ведь в медном море должны были купаться священники для того, чтобы служить. И они сами купались. Они сами омывались. Никто их туда не загонял. Это было предписание, чтобы они сами судили себя. Всякий раз, когда мы приступаем к вечере, я провозглашаю слова Писания, которые апостол Павел написал в 1 Коринфянам 11 главе «Силою Святого Духа». «Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы с миром». Железо – это суд с миром, когда Бог возьмет непокорных святых, которые не судили сами себя по Писанию, а ждали, пока будет пророчество. Мы шли на собрание, мы дрожали, что Дух Святой нас будет обличать. Где вы видели, что Дух Святой обличает святых? Дух Святой пришед обличить мир о правде, о грехе и о суде. Обличить, что они не веруют в меня, а светит. Но когда Он придет к тебе, христианин, рожденный свыше чада Божия, Он тебя утешит, научит, наставит и будущее возвестит. Когда было дано пророчество, то было сказано цель его. Зачем Бог дал пророчество для церкви? Для увещевания, для назидания и для утешения. Вы видите, опять нет обличения. Опять нет того, чтобы пророчество вскрывало грехи, Дух Святой вскрывал грех в церкви. Медное море. Совершенно круглая форма, абсолютно круглая. 10 локтей, имеющие ширины. 10 заповедей, святость Божия, куда вы сами входите и сами омываетесь. Снимаете свои повседневные одежды, омываетесь и одеваете священные одежды и входите во святилище. Оправданы. Если бы мы судили сами себя. Здесь написано, меди и железу нет веса. Это говорит о том, что Дух Святой хотел показать также, что его оправдание беспредельное. Вы не можете взвесить и узнать его. Если грехи твои будут как багряные, как снег у белю, какой бы грех ты ни совершил, но если у тебя есть жажда освобождения, это говорит о том, что для тебя есть дар покаяния. Покаяния нет только тому человеку, у которого нет потребности в покаянии. Потому что потребность в покаянии дает Дух Святой. Это милость, когда внутренне человек влечется или осуждается. Но если он уже его не влечет к Богу, не влечет в небо, его не влечет никуда, это говорит о том, что он согрешил грехом к смерти, и ему нет покаяния. Он не хочет каяться. Его нет для него. Если он придет покаяться, он все равно не примет покаяние. Иуда пришел, покаялся, но не мог принять покаяние. Петлю на шею и повесился. А Петр мог принять покаяние. Он тоже согрешил. Таким же грехом, как и Иуда. Иуда был предатель, и Петр был предатель. И все апостолы были предатели. Все предали его, все сбежали. Но только у этих было спонтанное предательство. То есть они даже не знали, что они могут предать. А Иуда намеренно шел к этой цели, он был вор. Эти не были ворами, предали, а тот был вор и потому предал. Поэтому между этими предателями есть разница. Поэтому тот вор и не мог принять прощение. Он не мог принять, не мог поверить, что он может быть прощен. Он не мог поверить, потому что Иисус погубил его. Иисус не хотел его прощать. Вы думаете, что Иисус всех хотел прощать? Нет, это Иисус его погубил. Он сказал, да сбудется Писание, ибо я никого не погубил, кроме сына погибели, да сбудется Писание. В Писании было сказано, как он его погубил. Сатана достанет одесную его, и достоинство его да примет другой. Эта молитва была об Ахитофеле, через Давида, вдохновенная молитва. Ахитофел был прообразом Иуды, о нем молился Давид. И теперь Дух Святой через апостола Петра в Деянии апостолов через эту проповедь привел. И эта толпа в 3000 людей сказала, что нам делать? Покайтесь и докрестится каждый из вас. И написано, в тот же день были крещены эти 3000 душ. В тот же день. Евнух в тот же день. Не были специальные курсы, конференции, сборы, очищения, чтобы приготовить людей к крещению. Человек должен был покаяться, то есть принять оправдание. Покаяться, это греческое слово, означает сделать решение об обратном направлении. Не слезы, не плач. Я видел много людей плачущих и кающихся. И ровно на другой день я узнавал, что они были опять в том месте, откуда пришли и в чем каялись. Видите, покаяние – это не выход к алтарю и исповедание грехов. Покаяние – это акт решения человеческой воли. Я больше не пойду туда. Покаяние – это акт у корыта, с которого едят свиньи рожки. Еда свиней. И покаяние – это встану, пойду к отцу моему и скажу ему, я недостоин, я согрешил, но прими меня в число наемников твоих. И встал, и пошел. Пока вы не сделаете решение, вы не сможете встать и пойти. Но когда под каким-то гнетом или какой-то спецнапряженностью, сентиментальной проповедью, каким-то страхом вас призывает к алтарю, вы напуганы, вы говорите, но внутри нет решения. Поэтому покаяться – это сделать обратное решение. Это акт воли, акт разума, а не акт слез и эмоций. Пока на ваших глазах не увидят слез, говорят, нет, там не было искреннего покаяния, это было драматическое покаяние, слезы заливали ее лицо. А на другой день будет смех заливать ее лицо, она будет опять колоться, опять будет сидеть с нечестивыми людьми. Поэтому покаяние – это акт воли. И когда человек приходит, настоящее покаяние происходит от истины Слова Божия, а не от чудес и знамений. Когда человек слышит Слово Божие, это Слово Божие имеет силу возбуждать в человеке уверенность в спасении. Уверенность в том, что Бог его сохранит. Жажда освобождения от греха. И человек бежит и приходит к Богу. И поэтому серебро, чистое серебро. Теперь что же такое, здесь написано, приготовил дерева. Вы знаете, что дерева, употребляемые в храме, были из кипариса, из кедра. Из кипариса делались музыкальные инструменты. Деревом облаживались. Песни вы встречаете тоже кипарис и встречаете кедр. Кедр – это символ праведности, потому что праведник цветет, как пальма, и возвышается подобно кедру на Ливане. Пальма – символ праведности, и кедр – символ праведности. Что же такое кипарис? Это символ прославления. Когда вы прославляете Бога, слава Божия. И Давид говорит, я это приготовил. Я приготовил камни. И притом эти камни были дорогие. Вы знаете, что дорогие камни были на груди у священника, судный наперсник, 12 камней и 12 имен колен Израилевых, 12 патриархов. Здесь у него были два камня оникса. На каждом камне было вырезано по 6 имен тоже. Все 6 имен памятью пред Богом. Давид говорит, я приготовил это. Значит, для того, чтобы приготовить это такое учение, это не просто камни. Драгоценные камни – это специальные учения, которые дадут вам возможность воспринять их и иметь память пред Богом. Мы уже говорили, что память пред Богом – это когда каждый день Кто-то напоминает Богу о вашем имени. Не вы сами, а кто-то за вас. Здесь повторяю. Учение – это то об этих камнях, когда не вы говорите пред Богом ваше имя, а когда кто-то пред Богом напоминает о вашем имени. Первосвященник входил во святилище каждый день, и написано, это будет вечной памятью предо мною. Вот почему нам сказано молиться друг о друге. Вот почему я повелел всем нашим епископам. Я называю епископами надзирателей. То есть у него может быть 10 человек, у него может быть 10 тысяч. Не имеет значения, он епископ. Это не определенный сан, это просто надзиратель и не больше. Поэтому пастор всегда надзиратель, а надзиратель не всегда пастор. Поэтому я говорю нашим лидерам на нашем языке, а библейский язык – это пресвитер или же епископ, диакон, служитель. Все это разные формы служения. Заклиная их перед Богом, вы приняли на себя обязательства. И я заклинаю вас перед Богом, чтобы ваши 10 человек, которые находятся у вас, запишите их на вашем листике, пока не заучите их имена и фамилии. И каждый день, утром, днем и вечером, вспоминайте о них пред Богом. Скажите Богу, да будет благословен такой-то, такой-то, и такая-то, и такая-то пред лицом Твоим, и да почиет благословение Твое и милость Твоя над ним, да презришь на него светлым лицом Твоим и помилуешь его, и да будет мир ему и его семье. Каждый день, каждый день, каждый день. Это священнодействие. И Слово Божие говорит, теперь вы друг о друге должны молиться. И когда мы молимся друг о друге, опять имена наши восходят туда. Павел хотел, он прекрасно понимал, чтобы его имя там воспоминалось, нужно, чтобы кто-то другой входил за него. И он просил церковь, молитесь обо мне. И они молились о нем. Я молюсь о вас, вы молитесь обо мне, мы молимся друг о друге. Таким образом мы собираем эти драгоценные камни. Вот что означает драгоценные камни. Камни разноцветные. Там были еще и разноцветные камни. Разноцветный камень является символом благодати Божией. Это то, что мы получаем даром по благодати. Это то, что мы не заслуживаем. Это тоже камни, это тоже учение. Поэтому, когда у нас есть правильное учение о благодати, когда у нас есть правильное учение о заступничестве, о молитве, ходатайственной молитве друг о друге, мы имеем эти драгоценные камни. А теперь смотрите, как вы строите ваше строение. Давид говорил, я заготовил это всеми силами. Возлюби Господа всею душою твоею, всеми силами я заготовил. И притом я делал это при скудости моей. Вы знаете, когда вы начинаете готовить и служить Богу, вы будете в скудости. Вы начинаете служить Богу, и вы приходите иногда к Богу, именно когда вы находитесь у разбитого корыта, когда ваш бизнес прогорел, когда вы попали в аварию, когда тело ваше заболело, когда все кругом кипит, и вдруг вы приходите и соприкасаетесь в это время с Богом. Это естественно. Человеку искать Бога, когда темно и тесно вокруг, тогда он начинает кричать к Нему. И в это время вдруг он узнает, заповеди Божьи. Он говорит, Боже, что? Если я дам тебе это, чем я буду жить сам? Если я отдам, а он говорит, не надо мне всего, дай мне часть. Дай мне часть от этого опреснока, ты не умрешь. Все вокруг умирают, все кругом голодают, но ты не умрешь. И человек верою, здесь нужен акт веры. Какая разница, ты все равно умрешь. Все равно тебе этой лепешки не так уж намного хватит. Ты все равно умрешь, так или иначе. Если ты не веришь, ну умрешь пораньше просто, но все равно умрешь. Нет, человек не хочет раньше умирать. Нет, пусть я съем, а потом умру. Но Илья сказал, ты не умрешь, если дашь вначале мне. Нищих всегда имеете с собой, можете благотворить им когда угодно, а меня не всегда. Принесите в дом хранилище. Поэтому Давид говорит, скудости моей. То, что вышло из ваших уст, вы должны исполнить. Вы должны исполнить пред Богом, если вы пообещали Ему. Это говорило при скудости моей, я заготовил. Теперь будем смотреть, как он готовил.
Он говорит, всеми силами я заготовил для дома Бога моего. Откуда он взял это золото? Он взял его в войне. И он не один участвовал там. Там участвовала целая армия Давида. Чтобы взять и собрать такое количество золота по тем временам, это нужно было просто обанкротить планету. И он это сделал. Вначале они обобрали весь Египет. Они все золото вынесли из Египта, все серебро, все драгоценные камни. Все, что только было у египтян, самое драгоценное, одежды, камни, золото, серебро, цепочки, там все-все. Все было отдано народу израильскому. И они, написано, обобрали Египет. А Египет это не просто страна, не просто маленькое государство, которое сейчас вы видите по карте. Египет это империя, мировая империя в то время, которая занимала большую территорию и которая стягивала себе со всего мира все золото, все серебро. И Бог потом взял и вытянул это все у них и отдал народу израильскому. И они ушли. Мало потом, они продолжали раскапывать, копать, искать, продавать, покупать. Но в это время Бог опять послал Давида со своим войском, и он вновь полностью обобрал окрестные народы. Это золото и серебро. Вот почему такое большое количество золота было. Господня земля и все, что наполняет ее. Бог хотел показать, что именно Он Господь. Я еще возвращусь к суду. Но я теперь хочу говорить не об этой категории людей, которые не имеют числа. Здесь написано, меди и железу нет счету. Младенец, рожденный от жены в 12 главе Откровения, будет пасти народы жезлом железным. Не церковь. Но также жезлом железным будут пастись и те люди, которые были противниками, которые не хотели подчинить себя полностью, они будут судиться вместе с миром, согласно слов апостола Павла. А теперь прочитаем дальше. Третий стих по пятый включительно. «И еще по любви моей к Богу, к дому Бога моего, есть у меня сокровище собственное. Помимо тех 100 000 талантов золота, он говорит, еще по любви к Богу моему у меня есть собственное сокровище из золота и серебра. И его я отдаю для дома Бога моего и сверх всего, что заготовил я для святого дома. 3000 талантов золота афирского и 7000 талантов серебра чистого для обложения стен в домах». Я делаю ударение для обложения тем не в доме, а в домах. Потому что в храме стены золотом не обкладывались. Там были стены, обшитые золотом. И это был не домах, а был дом. Единственное число. А здесь он говорит о доме Божьем, и вдруг Дух Святой показывает еще что-то для обложения стен в домах. То есть его еще нужно переплавлять, чтобы очистить его от примеси. А 3000, то есть 7000 талантов, это уже очищенное от примеси. Это по любви к Богу моему, мое собственное сокровище. Что хочу этим сказать? Здесь Дух Святой показывает Иисуса, который отдал себя самого за церковь свою, очистив баню и водную. Там мы читали, Иисус умирает за весь мир. Всеми силами я приготовил для Бога моего строительный материал. Ибо так возлюбил Бог мир, Иоанна 3:16, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. Бог возлюбил весь мир. Искупление хватит на весь мир. Но здесь вдруг это искупление сужается. То есть серебро чистое, отборное, 7000 талантов. Дух Святой намеренно показал, 7000, не больше. Скажите, что такое 3000? И 3000 золота афирского. Это тоже особое золото. Именно 3000 талантов это афирское золото, остальное золото было не афирское.
Вы знаете, что афинское золото в то время ценилось больше всего, и золото золоту было разное. Афинское золото было дороже, чистое серебро было дороже. Там тоже золото было еще не переплавлено, а если переплавлено не афинское, а уже личное сокровище у Давида было, очищенное серебро и афинское золото. Конечно, 3000 говорит о тройственности. О том, что эти святые соприкоснутся с Богом и никогда не будут спорить. Там, где идет спор, Бог один или их три. Это только там, где нет вот этих 3000 талантов золота афинского. Они еще не сознают, что это все одно. Но что там есть три лица. Что вы должны быть погружены во все три лица. Невозможно погрузиться в Иисуса и в то же время не погрузиться в Дух Святой и не погрузиться в Отца. Во всех местах Писания, в оригинале, в греческом языке, нет такого падежа крещения Духом Святым. Это только в русском языке. Во всех местах, где написано о крещении, говорится с предлогом «в». Крещение в Иисуса, крещение в Дух Святой, крещение в огонь, в Отца. В Отца, Сына и Святого Духа крещение, крестя их во имя Отца и Сына. А само крещение – это вы, погрузить во что-то. Слово «крестить» – это погрузить, обмакнуть, омочить, обогреть. Полностью, не кропить, а полностью погрузить туда. И здесь говорится 3000, здесь говорится и об искуплении, но здесь говорится о власти, которую святые получат полностью от лица Божьего. Здесь говорится 3000, они полностью получат власть Бога. Именно как сам Отец говорит, то есть Отец мыслит, Сын говорит, Дух Святой действует. Они все три едины в одном, но это три личности, и у каждого есть свои функции. И здесь говорится тоже о множестве, то есть сила, масса, золото афирское. Но вы обратили внимание, что здесь по любви своей к Богу он не дает уже ни меди, ни железа, ни драгоценных камней, ни еще что-то, ни деревьев, а только золото и серебро. По любви своей к Богу и собственного сокровища. Потому что церковь, невеста, настолько высока и чиста, что там уже не нужно и самоосуждение. Ей уже нечего осуждать себя, не в чем. Она приняла такое оправдание и достигла такой праведности, что никто не может указать на нее пальцем и перстом. Ни она сама, ни кто. Потому что она приняла такое мощное оправдание, что уже нужно, не нужна. Она вошла во святилище и осталась там. И находясь во святилище, она находится во святилище. То есть иметь нужда вам только тогда, когда вы входите во святилище, вы омываетесь и снова выходите. Но если вы туда вошли, то уже меди не нужно. А железо тем более, потому что железо для мира. Суды для мира, не для церкви, железо. И поэтому здесь у Давида не существует. Притом здесь золото является также символом праведности и серебро символом праведности. Дерево тоже символ праведности, но здесь нет дерева, здесь золото и серебро. Здесь не участвуют драгоценные камни, здесь просто участвуют золото и серебро, и при том в их символическом значении. Мы здесь встречаемся с категорией, особой категорией, которую называем невеста. 24 старца, 4 животных. Невеста. Теперь что стали действовать, то есть жертвовать начальники? Стих 6. «И стали жертвовать начальники семейств, и начальники колен Израилевых, и начальники тысячи сотен, и начальники над имениями царя». Это не народ, где жертвуют, это жертвуют начальники, строительный материал для дома Божьего, вожди народа Божьего. Переведите всех этих начальников, это вожди, это помазанные люди, это большие дары, которые даны церкви, которые показывают нам превосходнейший путь. Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Путь гораздо превосходнейший, чем вы будете пользоваться дарами духовными. Первая церковь, пользующаяся дарами духовными и отдающая предпочтение ей, стала деградировать. И апостол Павел вынужден был их остановить. И вынужден был им сказать: вы не имеете недостатка ни в каком даровании, но вы плотские, душевные, и не можете сопрягать душевное с духовным и противитесь духовным вещам. Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь превосходнейший. Превосходнейший путь указывают большие дары, которые даны для церкви, которые созидают церковь. Дары даны для созидания церкви. Вы знаете, так написано. Ревнуйте о дарах духовных для того, чтобы созидать церковь. Дары даны для созидания церкви. Большие ли духовные для созидания? Так и написано. Бог поставил в церкви, во-первых, апостолов, во-вторых, пророков, в-третьих, учителей, и им дал силы чудодейственные для назидания тела Христова, пока все не придем в полную меру возраста Христова, мужа совершенного. Видите? Апостолы и пророки даны для назидания. Назидание – это греческое слово «вложить камень на камень», то есть «строить». Следовательно, духовные дары для назидания и большие дары – апостолы, пророки и учителя. Но мы должны понять, что духовные дары действуют в основном там, где нужно проявить мощь и славу и просто обратить внимание человека. Но дары сами по себе духовные не привлекают людей к Богу. Они обращают внимание людей. Люди могут обратиться, увидев чудо. Просто обратить свое внимание, но они не могут покаяться. Для того, чтобы покаяться, нужно слово, нужно проповедь, а не чудо. Истина, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Петр не производил чудес для того, чтобы привлечь 3000 людей. Мы видим, что 3000 покаялось, умилилось сердцем, обратилось к Богу через проповедь Петра. Но обратили внимание они на чудо. Они услышали шум несущегося сильного ветра. Они тоже услышали. Они услышали их говорящих на их языках. И поэтому они обратились, испугались, они такого не видели. Тогда Петр встал и начал говорить. Он знал, для того, чтобы люди покаялись, им нужно учение, им нужна истина. Не полуистина, а полная истина, полное Евангелие. И поэтому здесь говорится о начальниках. Это большие дары, которые приносят строительный материал, через которых Дух Святой приводит людей к Богу. Здесь говорится о них. Они стали жертвовать. И дали на устроение Дома Божия 5000 талантов и 10000 драхм золота, и серебра 10000 талантов, и меди 18000 талантов, и железо 100000 талантов. И у кого нашлись дорогие камни, те отдавали и их сокровищницу Дома Господня на руки Иехиилу Герсонитянину. У меня есть записка, на которую я сразу отвечу вопрос. Там в Пенсильвании написали друзья, мы просим, чтобы попало это на кассету. Дети Моисея, о которых говорится в книге Исход, где участвовали ли они, все-таки отец их был вождем, какая роль была отведена детям? Ведь генетически в них должен был перейти дух этого мужа. Их отец был Моисей. Где эти дети? Вот здесь мы встречаемся как раз с правнуком Моисея, Иехиил Герсонитянин. Его отцом был Лаидан, а отец Лаидана был Герсон. Герсон – это сын Моисея, первенец его. Когда он его родил, он дал ему удивительное имя – Герсон. Вы знаете, что означает имя Герсон? Там написано, кто помнит. Он дал ему имя Герсон, потому что говорил он: «Я сделался пришельцем в земле чужой». Герсон – это пришелец в чужой земле, так звучало его имя. То есть практически Иехиил, герсонитянин написано о нем, сын Герсона, то есть внук Герсона. Но когда мы будем исследовать, здесь написано, что отец его был Лаидан, а потом уже был Иехиил. То есть это был правнук Моисея, который был поставлен над сокровищницами Дома Господня. Все отдавалось на руки ему. Он символизирует самого Иисуса Христа, и все сокровище мы даем ему. Он является небесным банкиром. Когда мы приносим ему, он небесный банкир. Все сокровища на руки Иехиилу Герсонитянину. Вот где мы увидели потомство Моисея. Вы скажете: но эта должность ниже, чем должность других. Нет, здесь нет низких должностей. все сокровища у него. И когда будет строиться дом, то все нужно будет брать у него, приходить к нему, за все будет отвечать он. Все золото, серебро, медь, железо, камни, дерева, драгоценные камни, разноцветные, стальные камни, все будет на руках Ихиила Гефсонитянина, все в его руки, под его ответственность, под его доверие. Он будет управлять всем. Вот она генетика Моисея, раба Божия, человека Божия, который был верен во всем доме его. Хорошо, обратимся к небесной математике. Что Дух Святой хотел здесь сказать? Здесь написано, и дали на устроение начальники большие дары, 5000 талантов и 10 тысяч драхм золота. 5000 талантов. Почему не сказано, допустим, 5000 и 2 таланта? Когда я посмотрел, что такое драхма, то есть это тоже вес металла золотого, то 10 тысяч драхм золота будет обозначать приблизительно 2 таланта золота. Почему сказано отдельно, как бы вот раздельно и тоже вместе? Допустим, говорим 10 рублей или 10 долларов и 50 центов. Ну, а если бы я так говорил, 10 долларов и 200 центов, вы сказали, что? Что за мера? Почему ты так говоришь? Не лучше ли сказать просто 12 долларов? Чего ты говоришь? 10 долларов и 200 центов. Здесь именно так написано. То есть 10 тысяч драхм – это приблизительно 2 таланта. Почти 2 таланта. Но почему написано 5 тысяч талантов и 10 тысяч драхм золота далее начальники? Мы сейчас увидим, что это обозначает. Само золото, как вы знаете, обозначает и цену искупления, и царственную власть. Для того, чтобы обложить стены храма внутри золотом. 5000 талантов относится к душе человека. Это производное число, два числа к душе человека, а 10 тысяч драхм золота относится к святости. Когда будет слово 10, вы должны прекрасно понимать, что это закон. Вечный закон Божий, вечная святость Божия, которая должна быть удовлетворена. Закон сам себе не умирает никогда. Не думайте, что закон умирает. Павел говорит, это я умер для закона, но не закон для меня. Закон свят, он не может умереть, Бог неизменен. Это я умер для закона телом Христовым, чтобы жить для умершего и воскресшего. Так как закон меня осуждал, то я умер телом Христовым. А теперь я воскрес и живу уже. Теперь святость Божия, как мы видели, в этом море, медном море, была совершенная форма круга и было 10 локтей ширины. 10 тысяч драхм говорит о том, что душа человека, то есть это дано для души человека, чтобы сделать ее святой. 5 тысяч драхм – это 5 чувств или 5 каналов, 5 дверей в человеческую душу, в человеческую личность. Мы обладаем все с вами 5 органами чувств. И для того, чтобы все 5 органов были освящены и доведены до царственного величия, здесь так и сказано, что именно эти начальники, то есть апостолы, пророки, учителя, им будет дано откровение, они покажут вам путь превосходнейший, чтобы вы стали золотом, чтобы строили из драгоценных камней и укажут вам точные границы святости Божией. Где вы должны строить, в каких рамках вы должны вращаться, где будут проходить границы святости Божией. Вот почему 5000 талантов и 10 тысяч драхм. Вот почему Дух Святой взял и разделил. Ему нужно было просто числовое значение, символическое. Он мог бы написать просто 5000 и 2 таланта, а не 5000 и 10 тысяч драхм. Но он это сделал специально. Теперь далее говорится, и далее они меди 18 тысяч талантов. 18 тысяч талантов меди. Мы уже говорили вам, что медь – это судопроизводство, и это когда мы сами себя судим. Вы знаете, что Иерусалим, который был построен, и храм – они не были совершенных форм. А вот здесь 18 тысяч – это совершенная форма. Новый Иерусалим имеет в своей окружности 18 тысяч По 4500 на каждую сторону. В Откровении сказано, что он просто четвероугольник, но не указано, просто сказано, что широта, высота и длина его равны. Но у пророка Иезекииля, 48 глава, 35 стих. Все я не буду читать, но 35 стих здесь говорится так. Всего кругом 18 тысяч, а имя городу с того дня будет «Господь там». Выше вы увидите, здесь сказано, что по трое ворот с каждой стороны Иерусалима, и на каждых воротах будут написаны имена патриархов, то есть 12 колен, и каждая сторона будет иметь меру 4500. С морской стороны меры 4034 стих, 4500, ворот здесь трое, ворота Гадовы, ворота Ассировы, ворота Нефалимовы. А всего кругом 18 тысяч, а имя городу с того дня будет «Господь там». То есть пророк Иезекииль здесь в этих последних главах давал храм, чертеж храма, какой будет храм. И он совершенно не совпадает с храмом Соломона и со скинией, которую построил Моисей. Но он вполне совпадает с городом Иерусалимом, невестой Агнца, которую мы видим в Откровении. И поэтому 18 тысяч талантов меди – это окружность Иерусалима. Вы скажете, он золотой. Да, золотой, но медь не говорит о том, что он будет медный. Медь свидетельствует о том, что люди, которые находятся там, они сами судили себя. Никто через пророчество их не осуждал. Никаким снам, порочащих их личность, они не верили как ни в свои сны, так и ни в чужие. Никаким видением, порочащим их святую личность, искупленную Агнцем, ни от других, ни от самих себя они не признавали. Сатана клевещет на нас, показывая нам сны и видения либо нам, либо нашим близким. Вы должны отбрасывать видения, сны и пророчества, которые порочат вашу святую личность или программируют вас. Будь осторожна, ты упадешь. Скажите, да запретит тебе Господь. Я хожу с осторожностью и так. Бог говорит, будь осторожен, но Он говорит, ты не упадешь. Если ты будешь неосторожен, то есть иногда они начинают запугивать. Поэтому любые пророчества, еще раз повторяю, видение, чтобы не было откровения, которое порочит вашу личность, они программируют вас. Поверите в это, упадете. Именно в тот грех, который вам указан. Сатана программирует. Не примите, не поверите, не упадете. Они будут запугивать вас, говоря, Бог совершит с вами суд, у тебя будет то-то и то-то. Вполне возможно, появятся симптомы. Но если вы встанете на основании Слова Божия и скажете «нет», и начнете воевать, и начнете бороться, принимая искупительную жертву и свидетельствуя о ней, вы увидите, противостаньте ему твердую верою, и убежит от вас. Поэтому 18 тысяч – это окружность Иерусалима. Это четвероугольный город. Есть такая старая христианская песня, в той стране есть град святой, град четвероугольный. Абсолютная форма. Теперь здесь говорится и о весе железа, которое дали начальники. 100 тысяч талантов железа. 100 тысяч талантов железа. Это суд святых, которые будут совершать святые. Они будут от Всевышнего брать и будут судить мир. Для того, чтобы показать, есть два места Священного Писания и более, где Бог показывает свой суд. Третья книга Царств, глава 20, 29 стих. Очень интересное место Священного Писания. Здесь говорится о том, когда Винодат, царь сирийский, собрал сириан и выступил к Афеку, чтобы сразиться с израильтянами. Собраны были сыны Израилевы и вышли навстречу им. Сириане наполнили землю. И подошел человек Божий и сказал царю израильскому, так говорит Господь. За то, что сирияне говорят, Господь есть Бог гор, а не Бог долин, я все это большое полчище предам руку твою, чтобы вы знали, что я Господь. И стояли станом один против других семь дней. В седьмой день началась битва, и сыны Израиля поразили 100 тысяч пеших сириян в один день. Вы видите, это суд над внешними. Железо дается нам, чтобы судить мир, а не церковь. Для того, чтобы судить церковь, нам дается медь. Мы должны призывать людей к покаянию, и они должны сами выходить. Даже знает конкретно человека, вот он грешит, грешит. Я все не указываю грех, но с кафедры и так говорю ему, покайся, покайся. Особенно, если этот грех тайный. Если явный, то я совершенно по-другому действую. Но если тайный, и я знаю, человек стоит его, я не говорю ему, у тебя тайный грех, ты должен покаяться. Я просто свидетельствую, вот это поступок или такое действие называется грехом. Если вы думаете, что это не клевета, раззванивать по телефону и говорить худые вести друг другу, вы знаете, оказывается, мы исследовали или я исследовал, а это казалось не так. Пастор солгал, этого не было. Я узнал, позвонил тому, позвонил потом тому, такого не было. Они скорее поверят тому, 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 то есть, и потом они это не просто, они начинают это разглашать другим. Это клевета. Это грех, это не ваша деятельность, никто вас не уполномачивал. И почему вы верите одним, а не верите другим? Они согласны верить самому дьяволу с рогами, но только не своему пастору. Или не Библии, не Слову Божьему. Поэтому 100 тысяч талантов здесь говорится, Бог хотел показать им. Я, Господь, чтобы вы знали. Видите, сириане не будут знать. Вы скажете, как не будут знать? 100 тысяч сириан было поражено. Железо суд над внешними. Но здесь Слово Божие говорит, противники, которых вы будете судить, когда уже вы их осудите, поздно знать. Это вы будете знать, что Он Господь. Когда Бог через ваши уста будет совершать суд писанный, честь и я всем свертим его, 149-й псалом. Он будет совершать суд писанный. Апостол Павел пишет, также подтверждая слова Давида, разве вы не знаете, что святые будут судить мир, будут судить ангелов, разве вы не способны или недостойны судить маловажные дела, когда брат с братом судится, что вы идете к миру, вы идете к людям, которые не знают Бога. Это стыдно для вас, это позор. Вы будете судить ангелов, падший мир ангелов и весь мир. Вы достойны судить и эти маловажные дела, потому что вам принадлежит суд. И здесь говорится, что именно я, Господь, это вы узнаете, когда я совершу суд. Они уже не узнают. Египтяне на дне моря уже не узнали, что Он Господь. Они умерли, все. Они увидели, что Он Господь, но это поздно. Бог хочет показать святым своим в этом железе. Я Господь. Приведу еще второе место Священного Писания, чтобы у нас пришел свет от этого железа, когда младенец будет прости железом, железным жезлом, будет сокрушать их, как сосуды глиняные эти народы. Это записано в 1 Паралипоменон, глава 5. Я прочитаю 19 стиха. «И воевали они, то есть это потомки Рувима, Гада и полуколена, полуплемени Манассеина. И воевали они с Агарянами и Туром, Нафишем и Надавом». Это народы под этими именами. «И подана была им помощь против них, и преданы были в руки их Агаряне и все, что у них было. Потому что они, то есть израильтяне, во время сражения воззвали к Богу, и Он услышал их за то, что не уповали на Него. И взяли они стада их и верблюдов, и так далее». И здесь говорится, и 100 тысяч душ людей в 21 стихе. Вы обратили внимание, когда люди уповают на Бога? Бог сказал Иоанну на острове Патмос: «Я дам тебе заключать царей в узы железные, ты будешь пророчествовать о царях и народах многих». Когда мы уповаем на Бога и говорим: «Боже, да придет суд Твой», потому что Богу нужно привести свои суды на эту землю. Апостол Павел сказал, что этот суд, что само воскресение Иисуса Христа является удостоверением этого суда. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить мир, тайные дела человека, подав удостоверение всем, воскресив Иисуса из мертвых. Воскресение Иисуса – это достоверность того, что Бог будет судить мир и тайные дела человека по благовествованию нашему. Не только по благовествованию Павла. Павел ушел, мы продолжаем это благовествование. И о нас кричат, они проклинают. Конечно же. Мы призваны благословлять и проклинать. Мы не только призваны благословлять. Мы не только запах живительный на жизнь, но мы запах и смертоносный на смерть. Кто способен к всему? «Кто подойдет ко мне, — говорит Моисей, — кто Господень, подойдите ко мне». Сатана хочет, чтобы все благословляли, чтобы дьяволы благословляли, чтобы всех благословляли. Истина должна быть полной. Не всякий враг благословляется. Человек благословляется, демоны проклинаются. Наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей и против мироправителей тьмы века сего. Демоны, духовный мир демонов проклинается, не благословляется. Дети дьявола тоже проклинаются. Кто такие дети дьявола? Это плоть. Но только Бог не называет их образом Божьим. Иаков пишет: братья мои, не должно так быть. Мы не можем проклинать людей, сотворенных по образу Божию. Иисус не признал за элитой израильского народа образа Божьего. Даже образа Авраама отца их не признал. Они говорят: отец наш Авраам. Притом это были уверовавшие иудеи, не вообще противники его. Там говорится: и обратился Иисус к уверовавшим иудеям и сказал: если вы прибудете в слове моем, то вы истинно будете моими учениками и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Они взорвались на него и говорят: что? Да мы не были рабами никому никогда. Отец у нас Авраам. Он им сказал: нет. Тогда они стали возмущаться. Тогда он констатировал: вы знаете, кто ваш отец? Ваш отец дьявол. Вы хотите исполнять похоти отца вашего. Они пришли в бешенство, ярость, схватили камень, хотели убить его. Но Иисус воспользовался сверхъестественными способностями, прошел среди них и вышел из храма. И сегодня много таких уверовавших иудеев, которые говорят о себе, что не иудеи, суть не таковы, но лгут. Сборище сатанинское, которые точно так поднимают каменья на Христа. Потому что, поднимая каменья на его помазанников, на его церковь, они поднимают каменья на Христа и думают, они его убьют. Но он, пользуясь сверхъестественными возможностями, проходит среди них и оставляет их с их храмом. И оставляется дом ваш пуст. Поэтому дети дьявола не могут проклинаться. Это нечестивые грешники, которые не любят Иисуса Христа. Апостол Павел сказал в 22 главе, 22 стихом, то есть он сказал в последней главе 16, 22 стихом, первое послание Коринфянам: кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет анафема, да будет проклят, семикратное проклятие. Галатам он пишет: кто приходит к вам и не приносит всего учения, и учения Иисуса Христа, пришедшего в плоти, которое говорит об оправдании даром, но не о том оправдании, что я оправдался и могу грешить, а об оправдании даром, когда вы можете строить на этом оправдании из золота и драгоценных камней свое строение. Праведный да творит правду еще. Вот об этом учении сказал апостол Павел: если кто-то приносит другое учение, да будет анафема. То есть вы видите, это нечестивые люди. Поэтому демоны будут свое учение переносить не абстрактно, у него будут носители этого учения, это будут люди, но только они будут иметь образ дьявола, и их нельзя будет благословлять. Надо знать полную истину Писания. Вот что означает железо. И взяли 100 000 их. Почему? Потому что не уповали на Господа. Потому что не воззвали к Господу, и Бог помог им. Почему они победили? Агаряне – это не совсем чужие народы. Агаряне – это дети Авраама. От Агари. Это душевный человек, который борется против духа. А другие народы – это уже другие народы. И они воевали с израильтянами. Но написано: израильтяне воззвали к Господу. И Бог помог им, потому что не уповали на Него. Вы можете взывать сколько угодно, но если у вас нет упования на Бога, вы не выиграете боя. Вы проиграете его. Здесь говорится: они уповали на Господа. И поэтому Бог дал им победу. Вот что означает 100 000 талантов золота. Вот такое учение начнут провозглашать большие дары, чтобы вы могли войти во Святой Град. Мы остановимся, и следующий наш разбор будет молитва царя Давида, 29 главы, 1 Паралипоменон. А сейчас ободримся и споем трос, и мы провозгласим нашу манифестацию. Брат Аркадий, я впервые встретилась с пятидесятниками, которые исповедуют Бога Отца, Сына и Духа Святого в одном лице. Опасно ли это учение? Если да, то почему они крещены Духом Святым? Я тоже исповедую Бога Отца и Бога Духа Святого и Сына в одном лице, в лице Иисуса Христа. Так написано: когда Филипп пришел к Иисусу и сказал: покажи нам Отца, Иисус сказал: столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Разве ты не знаешь, что я в Отце и Отец во мне? То есть вообще исповедание трех лиц в одном лице – это нормально. Это по Писанию. Но отрицание в то же время трех лиц существующих – это не по Писанию. То есть вопрос задан не совсем правильно. Опасно ли это, когда отрицают три личности? не признавая их, не признавая, что существуют личности, ведь эти пятидесятники, так называемые пятидесятники, они называют себя пятидесятниками. Слово «пятидесятник» еще ничего не говорит. Так стали называть людей здесь, то есть в нашу эпоху, которые заговорили на иных языках. Первых говорящих на иных языках не называли ни пятидесятниками, ни баптистами. Но когда религия буквально стала религией, вера стала религией, религия – это мертвое тело без духа. Когда вера была потеряна и католицизм пришел к полной власти, тогда через Мартина Лютера, католика Мартина Лютера, Бог произвел пробуждение. И на этом корне, на этом дереве стали расти многие протестантские движения. Первое баптистское движение – это были люди, говорящие на иных языках. Потом они стали умирать. И те светочи, которые среди них оставались и стали говорить на иных языках, или что-то случалось с ревностными баптистами, их моментально стали, с ними стали соперничать, с ними стали бороться, а потом их стали просто называть пятидесятниками, получилась новая ветка. То есть в день Пятидесятницы сошел Дух Святой. Слово баптизма – это крещение, и крещение Духом Святым, и водой, и Духом Святым – все это баптизма. Поэтому настоящий баптист никогда не выступает против пятидесятника, и пятидесятник против баптиста, потому что практически они не пятидесятники и не баптисты, они просто христиане, принявшие крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа. Но теперь я хочу пояснить. Мы не можем знать Бога в трех лицах, если не узнаем человека. Бога не видел никто никогда. Для того, чтобы узнать Бога, нужно узнать Бога только через человека. Это единственный путь, предложенный Писанием. «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествует они». И сказал Бог, Бог единственное лицо, «Сотворим множественное, человека единственное, и да владычествует они множественное». В одном стихе мы сразу встречаемся с единственной и множественной формой Бога и с единственной и множественной формой человека. Пройдем дальше. Бог сотворил Адама и Еву. Пятая глава свидетельствует. Бог сотворил человека, и в день сотворения его сотворил мужчину и женщину, и в день сотворения их дал им имя «человек». Имя «человек» было дано не одному Адаму отдельно или одной Еве отдельно, а Еве и Адаму. Почему? Потому что Ева и Адам были одной плотью. Там не было две плоти, там была одна плоть. Вы скажете, а что, две головы было в одной плоти или как? Нет, было две головы и две плоти. Но Бог взял и сочетал, сказал, отныне двое будут одна плоть, оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, будут двое одна плоть. Вы же не можете видеть Бога только как через человека. Если Бог назвал Адама и Еву одной плотью, а в них и всех вас одной плотью. Вы знаете, что Иисус молился в Гефсимане, да будут едины они с нами, как мы с тобой, я в них, ты во мне, и они в нас. Вы чувствуете великий торжествующий собор, и все это опять едино. Конечно же, эти единственники не могут переварить. Я им всегда говорю, вы вообще верите Слову Божьему, что вы одна плоть, вот ты, у тебя есть жена, ты веришь? Ну да, так написано, да не да. А ты ж только через это можешь увидеть Бога. Так вас там двое или одна плоть? Кто родил Исаака? Сара или Авраам? Написано, Авраам родил Исаака, в другом месте написано, Сара родила. Так что это? Противоречие в Слове Божьем? Нет никаких противоречий. Потому что муж и жена одно, и в ответственном документе будет стоять ответственное лицо. Будет стоять, Авраам родил, хотя Авраам не рождал, рождала Сара. Будет написано, Давид победил десятки тысяч, однако Давид их не побеждал, побеждала армия Давида. Мы должны понять Бога и Писание, что мы не можем видеть три лица и одно лицо, мы только можем видеть Бога и познавать Бога через человека. Вне концепции человеческой семьи нельзя рассматривать Бога. Вы рождаете ребенка, и этот ребенок – ваша плоть, ваша кость и ваша кровь. Он был зачат от вас, то есть буквально вышел от вас. Вот вас уже трое. А потом вас уже много. И Дух Святой говорит, Отец, Сын и Дух Святой, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Какое имя Отца, Сына и Святого Духа? Бог. И сказал Бог, сотворим. Бог единственно сотворим. Значит, имя всех трех лиц – Бог. Какова их природа? Бог есть Дух. Бог Отец есть Дух. Бог Сын есть Дух, потому что Он воплотился позже. И сейчас у Него, если есть тело, то оно духовное тело все равно. Оно не такое тело, как у нас. Он воплотился, но потом он потерял эту плоть, он умер на Голгофе, и когда Бог воскресил его, он дал ему новую плоть, духовную. Теперь у него духовное тело. То есть Бог Сын Дух и Бог Дух Святой.
Дух. Все они дух. Теперь об Иисусе сказано по отношению к вечности, что он отец. У пророка Исаии сказано, и нарекут ему имя Иммануил, и там сказано отец вечности. То есть по отношению к вечности все три лица отцы, то есть отец в одном лице, по отношению к вечности. Теперь сказано Господь Саваоф, у пророка Осии, у пророка Исаии, я Господь Саваоф, я первый и я последний. Это говорит Бог Саваоф. Мы находим в Откровении Иоанна, я первый и я последний, я есть Альфа и Омега, первый и последний, начало и конец. Видите, вся природная характеристика Бога принадлежит ровно столько Отцу, сколько Духу Святому, сколько и Сыну. Но все они три одно, потому что они исполняют одну цель, потому что у них одна характеристика, одна природа, все они святые, все они любовь, все они могущественные, все они владычествующие, но между ними тремя существует иерархия. То есть, Отец мой более меня, и я умолю Отца и пошлю Духа. Дух находится в повиновении Отца, и Сын находится в повиновении Отца. Иерархия. Но они равноценны друг другу по отношению к вечности, они все могущественны, все владычествующие, помогают друг другу, и Бог не контролирует Сына, и Дух Святой не контролирует Отца. Он их не контролирует. Бог создал семью и дал мужа семье. Не как рабовладельца, не как военачальника, который контролирует границы жены, а он дал жену, соответственную ему. Жаль, у меня нет второго стакана, чтобы показать соответственный стакан. А вот есть, дайте мне второй. Вот муж, вот жена, соответственно этому. То есть они оба похожи друг на друга во всем. Я не имею в виду биологически, но это человек. Соответственный это точно такой, копия. Вот муж и вот жена. Одному функции ответственного, а другому помогать. Почему они одно? Потому что они будут дополнять друг друга и станут одно. Потому что у мужа нет того, чего нет у жены нет того, что есть у мужа. Они дополнят одно. Жена будет помогать, ее функции помощницы. Но муж отвечает, ответственное лицо. А ответственное лицо – это неконтролирующее лицо. Мир не понимает ответственности без контроля. Мы отвечаем, и мы контролируем границы. Но любовь не контролирует. Поэтому муж не имеет права контролировать жену. Она точно такая, как он. Просто функции получила от Бога другие. Вот точно так функции у Бога. Отец мыслит, сын говорит, Дух Святой делает то, что говорит сын. И то, что мыслит отец. Солнце – это отец. Свет, идущий от солнца – это сын. И тепло, которое мы чувствуем – это Дух Святой. То есть все три едины, но у всех разные функции. Женщина не может родить сама по себе без мужа. И муж не может без нее родить. Они дополняют друг друга, чтобы воспроизводить себе подобных потомство. Потом и в жизни Бог так сделал, что у жены есть энергия, которой нет у мужа. Вы знаете, что энергетические ресурсы в женщине больше, нежели в мужчине. Больше, но они одинаковые. Вы скажете, что у мужчины есть мужские гены, у женщины тоже есть мужские гены. А у мужчины есть женские гены. Просто у мужчины мужских генов больше, а у женщины больше женских генов. Но у них есть и то, и другое. Просто Бог так сделал. В вечности этого не будет. В вечности мы будем как ангелы. Но я хочу показать структуру божества, чтобы мы поняли. Смотря на человека, на их детей, на семью, и Бог называет, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и Церкви. Это место бытие воспроизводит Павел в послании к Ефесянам, описывая Христос, возлюбил церковь свою, и потом на базе этого учит отношение мужа к жене и жены к мужу. Он не учит, что Христос контролирует. Он говорит, Христос глава церкви, как и муж глава жены, а Христос глава тела церкви. Но теперь смотрите, как муж должен вести, как ведет себя Христос в церкви. Христос возлюбил церковь свою. Может ли человек, любящий, контролировать? Любовь, она свободна и другому свободу дает. Она не контролирует, куда же она пошла, сколько она денег растратила, как она покупает, что она одевает. Наоборот, муж, который любит жену, по-настоящему будет говорить, дорогая, покупай все, что хочешь, одевайся, как хочешь. Да ты что ведь проповедуешь, она же растратит все деньги. Да нет, если она рабыня у тебя, она, конечно, растратит, она не умеет управлять, она у тебя рабыня. Но если ты ее сделаешь свободной, у нее есть данная Богом экономическая свойства или природные экономические свойства лучше, чем у тебя. Таких экономок, как женщина, вы не найдете по природе. Не жадных, а экономок. Умение собирать, потому что жена созидает дом, не муж, согласно Писанию. Жене даны способности экономки собирать это все. У нее есть, дайте ей возможность, молитесь и благословите ее. Конечно, если муж приходит и проклинает, да, точно, вот все. Так ты же уже программируешь, проклинаешь. Ты не проклинай. А ты скажи, ничего, первый раз не получился, не смущайся. Второй раз ты будешь знать, вот у нас столько денег, вот я отдаю тебе все, и ты смотри, чтобы я не заботился об этом. И потом она уже начнет, ага, проверить, вот столько уходит на то-то, вот набилось столько, вот у нас остается столько на жизнь. А тут еще надо сэкономить. Ага, значит, начнем, приготовим так, все так же будет вкусно, муж даже и не заметит, что там масла немного меньше или там еще чего-то меньше. А я ему положу, он поест, он и не заметит. Одна жена, чтобы муж не пил, рассказывала мне, муж принесет, он сильно хвалился, что он хороший дегустатор. Соберет товарищей, принесет водку, она в раковину выливала больше половины и заливала водой. И они потом сидели, а марки там стоят, 45 градусов там такой-то, такой-то, и вот они сидят, ух, ух. А она сидит на них там, она говорит, сидят умные такие, говорит, а там если есть 10-12 градусов, то хорошо, говорит. Я же говорю, ну оставлю там вот ровно столько и водой залью. А у них вера в то, что они взяли 45-градусную или 50-градусную. То есть и так, то есть иногда, я, конечно, к этому сейчас не говорю, это просто для расслабления. То есть чтобы вы не сосредотачивались. Но все-таки хочу сказать, закончив эту мысль, я могу говорить об этом много и долго, доказывая и показывая, но знаю только одно – что я все равно этим не докажу никому ничего, если Дух Святой не откроет этим людям через семью, через человека, какой Бог, как он в трех лицах, что они делают, почему они взаимодействуют. Они взаимодействуют, у мужа одни функции, у жены другие, но Слово Божие говорит, и будут одна плоть. Вот так и вы, стойте на этом, и если эти люди такие, то они перекрывают для себя духовный рост. Они искренние дети Божьи, они любят Бога, но они запутались. Причина их, почему они запутались? Они запутались в одном, другие запутались в другом. У них нет человека, за которым они вышли. Каждый мыслит сам. Вы посмотрите в этих обществах. Один говорит, нет, все-таки Иисус – это лицо, отдельный Бог. А, ты двубожник. Все. Один Бог. А те говорят, никак не поймем. Ну хорошо, Духа Святого они не видят как личность. Но Иисуса вдруг начинают видеть. Отец мой более меня. Я умолю Отца. Отче. То есть сын молится Отцу. Что, он сам себе молится, что ли? Ну, сам себе молится, или как, я говорю? Я спрашиваю этих людей, Иисус на кресте умирал или не умирал? Вы, когда им задаете такой вопрос, это для них очень страшный вопрос. Если Бог умер, то кто его воскресил? И кто остался там тогда вообще? Как мир был без Бога? Если он один, и их не три лица, а он умер. Тогда они говорят, а он не умирал. Он только делал вид, как ангел. И он вообще не Бог, он Сын Божий. Как иудеи хотели убить его за это, говорят, и делают себя равным Богу, что он Сын Божий. И он сказал, да, я и Отец одно. Они его за это убить хотели. Они говорят, ты богохульствуешь, делаешь себя равным Богу, ты делаешь себя Богом. То есть таким образом, они говорят, он не умирал. А если он не умирал, в таком случае с такими людьми не общаться, потому что всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, речь идет, что он, Бог, пришел во плоти, то есть дух Антихриста. Есть целое течение пятидесятнические, субботников, то есть баптистов, которые не признают оправдание даром. Как я говорил, вот от пятидесятников мне один брат прислал письмо. Он говорит, я стал, прочитал вашу книгу, кассеты, слушал, и я понял, что я святой. Я стал говорить, я святой, вы тоже святые. И диакон вышел, говорит, за кафедру и сказал, у нас здесь один обольщенный есть, который называет себя святым. У нас нет никого святых, есть только один святой, и тот обольщенный. И если он будет утверждать, что он святой, мы его отлучим. Это многочисленная община пятидесятников. В другой общине баптистов девушка, сестра пришла к пастору попросить прощения, что она считала его за несвятого человека, за грешника. И пришла, говорит, брат, простите, я думала о вас, что вы грешник, а теперь я прошу прощения, я знаю, что вы святой. Что ты, сестра, я не святой. Святых нет. Я ей говорю, что ж ты не додумала сказать, тогда я извиняюсь, что я попросила, тогда я правильно о вас думала.